число и интенсивность стихийных бедствий в мире явно возрастает. В этих условиях необходимы тесное взаимодействие правительств с международными организациями, система раннего предупреждения, сотрудничество властей с институтами гражданского общества. Об этом на днях шла речь в Вашингтонском институте Брукингса в ходе дискуссии сотрудников гуманитарных организаций, занимающихся оказанием помощи жертвам стихии, рассказывает Владимир Абаринов.
В 2001 году ООН утвердила международную стратегию уменьшения опасности стихийных бедствий. Это программа, согласно которой главное внимание должно уделяться не столько мерам по ликвидации последствий катастрофы, сколько управлению рисками. Опыт развитых стран показывает, что реализация этой программы позволяет свести к минимуму число жертв. Дискуссию в Институте Брукинса открыла директор международных программ Американского Красного Креста Нэн Базард.
2010 год был экстремальным. Американский Красный Крест отвечал на все бедствия, начиная с землетрясения на Гаити. Вслед за гаитянским землетрясением произошло чилийское. Затем засуха в Нигере, землетрясение в Крайстчёрче, зной и пожары в России, тайфун Меги на Филиппинах и, наконец, наводнение в Колумбии. Это только крупные трагедии, но было и множество более мелких катастроф, оставивших без крова и заставивших страдать множество людей.
По словам Нэн Базард, этим летом и осенью жители Карибского бассейна и восточного побережья США ожидают новые испытания.
1 июня официальное начало сезона тропических ураганов. Для тех, кто не в курсе дела, сезон ураганов в Атлантике начинается 1 июня и заканчивается 1 ноября. Как и в прошлом году, сезон ожидается очень бурный. По крайней мере, 7 ураганов уже получили имена собственные и ожидаются между сегодняшним днем и концом октября.
Разговор продолжает Элизабет Феррис, директор совместного проекта Института Брукинса и Лондонской школы экономики по оказанию помощи внутренне перемещенным лицам.
Прошлый год был ужасным в смысле стихийных бедствий. Например, в прошлом году было вдвое больше наводнений по сравнению со средней цифрой за последние 10 лет. Международное сообщество отвечает на природные катастрофы не одинаково. Представляется, что это в огромной мере зависит от освещения события в средствах информации. По данным ООН, 96,6% всех средств, выделенных на помощь жертвам стихийных бедствий, были направлены на Гаити и в Пакистан. В прошлом году в мире зарегистрировано 373 бедствия, а 96% помощи ушли туда, где произошло два крупных. Другие 54 бедствия поделили между собой оставшиеся 3,5%, а еще 300 с лишним не получили ничего. Что касается суммы международной помощи в расчете на одного пострадавшего, то здесь неравенство еще более очевидно. Для Гаити эта сумма составила $948 на одного человека, для Пакистана – $121. В Чили, где от землетрясения пострадали почти 3 миллиона человек, на каждого пострадавшего пришлось по $25. Наше внимание привлечено к крупным бедствиям, мегакатастрофам, и все же мы предполагаем, что совокупный эффект бедствий меньшего масштаба может быть таким же серьезным или даже более серьезным.
Элизабет Феррис подчеркнула, что благодаря мерам раннего предупреждения развитым странам удается минимизировать число жертв.
Бедствиям подвержены как развитые, так и развивающиеся страны. Этот год был ужасным для развитых стран. В январе произошло наводнение в Австралии, погибли несколько десятков человек. Ущерб составил около 10 миллиардов долларов. В феврале землетрясение в Крайстчёрче, Новая Зеландия. Затем японское землетрясение и цунами. Окончательное число погибших, вероятно, превысит 20 тысяч. Сумма ущерба 309 миллиардов. И, наконец, весенние ураганы здесь, в США, а также торнадо, наводнения и, возможно, новые бедствия впереди. Одни только торнадо к настоящему моменту погубили в этом году вдвое больше людей, чем за тот же период прошлого года. Если мы возьмем цунами, которые являются своего рода единицей измерения и на ликвидации последствий которых многие из нас работают, общее число их жертв огромно, примерно 229 тысяч погибших, сумма ущерба 14 миллиардов долларов. Из них в Крайстчёрче погиб 181 человек, но ущерб там составил 12 миллиардов.
Особое внимание Элизабет Феррис уделила Японии. Она дала очень высокую оценку действиям японских властей и неправительственных организаций, мобилизовавших на борьбу с последствиями катастрофы 2 миллиона добровольцев.
Обратимся теперь к тому, что назвали великим восточно-японским землетрясением, которое 11 марта поразило побережье Японии в районе города Сендай. Исключительно мощное землетрясение. Разрушено 125 тысяч зданий, промышленные центры, фабрики, дома, общественные здания. Это землетрясение сдвинуло Японию почти на 8 футов ближе к Северной Америке, слегка сместило земную ось. И я думаю, урок Японии заключается в самом серьезном подходе к снижению рисков в случае бедствия, в ее роли первопроходца в разработке сейсмостойких технологий. Всего около 100 человек погибли от могучего землетрясения. Остальные жертвы приходят на этот чудовищный цунами, при котором волны достигали невероятной высоты в 36,5 метра. Экономические последствия огромны. Япония сообщила, что в первом квартале этого года ее экономика сократилась почти на 4%. 400 тысяч людей остались без крыши над головой. Примерно 100 тысяч остаются во временных центрах эвакуации убежища того или иного вида.
Потрясение, испытанное японцами, стало суровым уроком и для других стран.
Как всегда при стихийных бедствиях, большую проблему представляют временные убежища. Насколько быстро будет построено жилье? Каким будет временное убежище для людей до тех пор, пока они не начали строить свои дома заново? В Японии на все это есть подробные планы. На меня произвела большое впечатление беседа с представителями японского Красного Креста 2 недели назад. Они рассказали мне, что планируют обеспечить всех, чей дом разрушен, набором бытовой техники. Это показатель разницы возможностей развитых и развивающихся стран. В японские поставки для пострадавших входят холодильник, микроволновая печь, стиральная машина, рисоварка, телевизор, электрический термос. А в развивающихся странах мы выбиваемся из сил, чтобы только дать людям самое необходимое для жизни. Для них стиральная машина – это несбыточная мечта. Несмотря на масштаб разрушения, власти Японии и японские граждане действуют быстро, эффективно, слаженно. Отсутствие мародерства также отличает Японию от большинства стран, где нам приходится работать. Но есть и другое отличие – ядерный аспект. 9 мая правительство полностью изменило собственную прежнюю позицию и заявило, что больше не будет строить атомные электростанции в стране. Я была в Токио всего несколько недель назад. Там можно заметить очень немного признаков недавнего землетрясения. Улицы полны народа, метро функционирует, люди едут на работу. А вот нехватка электроэнергии заметна. 30% японского электричества производят атомные станции. В офисах царит сумрак. В аэропорту отключены эскалаторы и движущиеся дорожки. Отключены кондиционеры в метро, а ведь это еще только май. Японцам придется теперь привыкать к этому, а возможно и нам тоже. На этой неделе Германия объявила, что больше не будет строить атомные электростанции. И это ставит новые вопросы.
Одно из самых ярких проявлений международной солидарности – предложение о помощи, исходящей от бедных стран. Помню, после урагана Катрина мне позвонили из-за океана с одной радиостанции и спросили: «Вам не стыдно, что Америке предлагают помощь страны, которые сами едва сводят концы с концами?» Я сказал тогда, что было бы стыдно, если бы помощь никто не предложил. Элизабет Феррис.
Япония, как и США, считает себя донором. Это один из крупнейших доноров гуманитарной помощи. Как реагировать на предложение помощи от тех, кто всегда был получателем вашей помощи? На этой неделе правительство Кении объявило, что вносит $1 млн в фонд ликвидации последствий японского землетрясения. Кения – крупнейший получатель японской помощи на цели развития. На Самоа, на Антигуа, в Уганде люди организуют сбор средств, чтобы помочь жертвам японского землетрясения. Расскажу историю из моей собственной жизни. 10 или 12 лет назад наш дом сгорел дотла. Мы потеряли все, но никто не пострадал, и это было прекрасно. Но мы понятия не имели, что делать с предложениями помощи. Мы с мужем принадлежим к среднему классу, у нас обоих хорошая работа, у нас была хорошая хорошая страховка на дом, а люди начали собирать деньги, чтобы помочь нам. Мы были благодарны, потому что кое-чего страховка не покрыла. Но мы все же чувствовали себя неловко. Получалось, что мы не в состоянии сами позаботиться о своей семье. Есть что-то отчасти стыдное в получении помощи по случаю стихийного бедствия, и я думаю, это справедливо и для США после Катрины, и для Японии сейчас.
Элизабет Феррис спросили, какими принципами должны руководствоваться организаторы гуманитарных операций, пользуясь ресурсами военных.
Взаимодействие вооруженных сил и гражданских организаций часто носит противоречивый характер в конфликтных зонах, особенно когда военные, оказывающие гуманитарную помощь, являются в то же время одной из сторон конфликта. Возникает напряженность. Неправительственные и гуманитарные организации оказываются в сложном положении. Но в обстановке стихийного бедствия использование вооруженных сил приемлемо в гораздо большей мере. Гражданские организации просто не располагают такими возможностями. Наилучшим образом дело обстоит тогда, когда существуют предварительные договоренности. Так, например, в Пакистане неправительственные организации, представители ООН и военные несколько месяцев работали над соглашением, которое определяет, кто что делает в случае природного катаклизма. Оно было подписано в марте, а в июле произошло наводнение, и соглашение оказалось весьма полезным.
Еще один вопрос о роли современных коммуникационных технологий при стихийных бедствиях. Отвечает Нэн Базард.
Я скажу всего пару слов, потому что Красный Крест много работает именно через мобильную связь и про проведение кампании массовой иммунизации, и предупреждая о навигающихся ураганах, и при ликвидации вспышек холеры. Я считаю, технологию нельзя недооценивать. На Гаити мобильные телефоны есть примерно у 85% населения. Это фантастическая возможность не только оповещения, но и обратной связи пострадавших с центрами спасения. Я здесь, заберите меня отсюда.
Американские метеорологи предсказывают, что в этом сезоне от 3 до 6 тропических ураганов в Атлантике будут превышать по мощности средний уровень, и что трудно ожидать, что 6-й год подряд ураганы не коснутся суши. В этой связи в интернете опубликованы подробные карты подлежащих эвакуации в случае опасности районов и мест расположения временных убежищ, а также инструкции, как вести себя до, во время и после урагана.
За дискуссией в Институте Брукингса следил наш корреспондент Владимир Абаринов. Говорит радио